Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрий Дракохруст, а так само наш сьогоднішній гость, політичний аналітик Артем Шрайбман. Артем, привітання!
Добрий день!
Тема нашої сьогоднішньої гуторки – это наступствы реха признания Росії незалежності так званих ДНР і ЛНР. Артем, перше питання до вас, яке зараз, видать, задають всі, чи буде наступством гэтага війна? Ось певний час тому, 10 лютого, ви виказали таку парадоксальну думку у нас на «Свобода преміум», что признание России независимости этих самообвешенных республик может быть навод доброй новиной для региональной стабильности. Я настала такой новиной?
Пока очень рано судить, и, к счастью, я не оракул, я не знаю будущего, и я не могу наверняка говорить о том, в чем был изначальный план Путина во всей этой многомесячной уже кампании запугивания, и как его планы меняются сейчас. Он оставляет себе пространство для маневра в будущем с точки зрения вот использования признания ДНР, ЛНР как для эскалации, так и для деэскалации. Для эскалации это можно использовать понятным образом. Если вы признаете ДНР, ЛНР в границах, в которых они сами себя признают, то есть вся Луганская и Донецкая область, это примерно в три раза больше, чем они сейчас, в два раза больше, чем они сейчас контролируют, то есть они контролируют где-то треть, еще вот две трети этих областей не контролируются. И таким образом можно начать какие-то перестрелки и заявить, что вот на нашей территории почему-то находится украинская армия, пора бы ее оттуда выбить. И это может стать таким, снова-таки, предтечей для большой войны. Я же считаю до сих пор, как и так в прошлой нашей передаче, что более вероятным является сценарий, что это такая своеобразная форма почетного отступления для Путина. Я все-таки до сих пор придерживаюсь той точки зрения, что вся эта комбинация с угрозами, с ультиматумами, со стягиванием войск была не подготовкой полномасштабного вторжения, а скорее попыткой взять Запад на понт, на испуг, даже я бы сказал скорее. Не получилось, по главным вопросам, не получилось добиться тех гарантий, которых Путин просил по Украине, по НАТО, принудить Украину к выполнению Минских соглашений, и, соответственно, Путин, понимая, что он не готов идти на уже ответ на брошенный вызов со стороны США, такой, можно сказать, подспудно брошенный, что если хочешь, нападай. Нападать, мне кажется, он не был готов на Украину полномасштабно всеми своими войсками, до сих пор не готов. И, соответственно, он предпочел найти такую вот стратегию выхода через хоть какой-то трофей. Да. Вот этим трофеем станет ЛНР-ДНР, с моей точки зрения, в наиболее вероятном сценарии. Что, повторюсь, никак не решает в долгосрочной перспективе базовую, фундаментальную проблему региона. Она состоит в том, что Россия не воспринимает сложившийся региональный порядок как справедливый. И то, что российская власть вернется так или иначе к этому вопросу, это тоже мне не вызывает сомнений. Но если мы говорим о сегодняшнем акте эскалации, который вот идет последние месяцы, то мне кажется, что растут шансы на то, что мы увидим какую-то деэскалацию после этого. Да.
Я хочу нашим слухачам нагадать, что мы в прямом эфире, и они могут в чате задавать питання Артему. Ну, а я задам свое питання. Вчорашній виступ Путіна, він утримлював в собі такий широкий історичний, політичний екскурс, і принамсі він казав про те, що ось Україна інтегрується у НАТО, і гэта пагроза, екзистенційна пагроза для російської безпеки, там перелічував, там некий центр морских операций под Очаковым, в учении и так далее. Признание незалежности этих двух республик, каким чином может продухилить эти жахи, так бы мовить. Те меркуются, что это просто, как, до речи, вы у той передачи нашей 10 лютого сказали, что признание, коли и отбудется, то это будет только первым кроком для наступа.
Во-первых, всегда полезно заявить более серьезную угрозу, чем позже ты готов реально ее исполнять, потому что таким образом у всех вокруг может возникнуть ощущение, что можно выдохнуть, и что можно не наказывать Россию, например, максимальными санкциями. Ведь она могла пойти в соответствии с обещаниями Путина там чуть ли не до Днепра и дальше. Да? То есть это тоже своеобразный торг. То есть ты говоришь, что мы-то вообще-то не считаем вообще вашу Украину с легитимным государством. Вообще существовать не должны. Но ладно уж, ограничимся пока вот этими кусочками Донецкой и Луганской областей. Тоже такой своеобразный задел на будущее. Я говорю, что этот вопрос, он, судя снова-таки по речи, он не решен навсегда, это понятное дело. Мы не знаем, сколько Путину осталось, но я думаю, что у него может хватить времени вернуться к этой теме, которая, очевидно, для него самая болезненная вообще из всего, что есть в мире, в регионе и в России. Его кажется, что вот несправедливость такая глобальная, произошедшая с Россией в виде создания украинского государства, она его волнует куда больше, чем проблемы российского государства внутренние. И поэтому логично ожидать, что он себе оставляет некий риторический задел на будущее. Но давайте просто вернемся на землю, да. Каким может быть альтернативный сценарий вот такому вот почетному, в кавычках, отступлению, да? Большая война, большая полномасштабная война с украинскими армиями, которая тоже насчитывает под сотню тысяч, видимо, солдат в этом регионе, в принципе, да, на российских и российско-белорусских рубежах, уже правильнее говорить. Ну, невозможно контролировать, откровенно говоря, если такая война начинается, контролировать на масштаб очень сложно в процессе, она может выйти из-под контроля моментально. Я стою на позиции, что Путин на такие сценарии пока не готов, потому что это вообще на самом деле не в его натуре. Если мы посмотрим на все то, что он делал до сих пор, все его военные, любые другие эскалации, обострения, он на них шел, будь то в Крыму, будь то в Донбассе в 2014 году, будь то в Сирии, будь то где-то еще, либо чужими руками, либо руками там, не знаю, наемников, которых не жалко, либо так, что это не было серьезным риском для России. Считается, что Путин такой рисковый игрок. На самом деле, мне кажется, что он довольно консервативный с точки зрения готовности.
Маленькой гуляет.
Да-да-да, с точки зрения готовности рисковать. С готовностью угрожать, безусловно. Но по факту он не втягивает российское государство в такие авантюры, из которых оно может не выбраться с ним во главе, да. А война полномасштабная с Украиной – это авантюра с непросчитываемыми рисками, в том числе для него самого. И я… Снова-таки, вся мировая аналитика сейчас – это, по сути, разговор о том, насколько он в космосе. Да? Это вот один вопрос, который дебатируют все. По большому счету, все дискуссии сейчас уходят, в конце концов, в попытку прочитать, вот действительно ли этот 70-летний человек находится уже настолько в космосе или нет. Настолько в каком-то таком… упоении собственной исторической миссии или нет. Я не знаю, да, где он на этом спектре, разумеется. Но мне кажется, вот до такого полного, да, не знаю, позднего Адольфа он еще не дошел. Поэтому не думаю, что он будет готов вот пойти на операцию, которая, по сути, чем-то похожа на «раз русский народ меня не оценил, так гореть ему в аду». Да. Не кажется мне, что Путин еще в этой фазе. Поэтому думаю, что так или иначе, через какие-то провокации, через какие-то новые угрозы, новые мостики в будущее, вроде того, что вот у меня есть речь, которую я произнес, которая может означать что-то большее. То есть он может создать себе некий спектр незакрытых возможностей, но по факту я думаю, что это будет вот сейчас, там, на протяжении каких-то недель деэскалация.
Артем, Александр Лукашенко перед поездкой в Москву в полном смысле побег навод напереди техника, сказавши, что ну вот мы вырешим там питание с ДНР, ЛНР, на что, до речи, ему там некий сенатор с Москвы сказал, что ну, мы будем решать. Так вот, теперь, после того, как решение принято, ну вот уже Сирия обвестила, что и она так само будет признана. А вот на момент, когда мы с вами разговариваем, ну как-то вот Беларусь, Лукашенко не спешается. Так вот, одразу, как бы на раз, два, три Путин сказал, и я, так сказать, одразу признаю, а вот как-то не спешаются. На ваш погляд, долго будут не спешаться, а может, да, не будут спешаться. А может, до речи, коли признают, так само такое додатковое питание, а может, тогда уже как два раза не вставать, как ты сказал, и Абхазию, и Полновую Осетию?
Признать это все в комплексе будет выглядеть слишком таким очевидным прогибом. Ну, то есть можно всегда списать признание Донбасса на что-то, ну, республик этих Донбасса, на что-то такое не слишком унизительное, как, типа, ситуация изменилась в регионе. Вот коренным образом изменилась ситуация, поэтому мы меняем свою точку зрения на то, что это теперь независимое государство. А признать в комплексе с этим Южную Осетию, в которой ничего не менялось последние годы, это значит показать, что мы просто прогибаемся. И тут нет никакого другого объяснения. И Лукашенко не любит так публично прогибаться. Я вижу в провластной аналитике два разных подхода, что не надо спешить, что надо там, я не знаю, другими вещами заниматься, может быть, Крым допризнать. А есть подход, что давайте полностью признавать, и этим англосаксам вместе с Россией будем надаем как бы по полной программе. То есть я думаю, что какая-то идейная, что ли, если хотите, борьба, она может идти внутри правящей верхушки сегодня в Беларуси на эту тему. Очевидно, что там есть люди, которые понимают издержки такого решения для любых вообще потенциальных потуг Беларуси и белорусской власти играть роль посредника хоть где-то, хоть когда-то. Хотя понятно, что уже надежды на это очень иллюзорны, но они могут быть у кого-то в МИДе, например. И между теми, кто считает, что от чего, собственно, уже как бы стесняться. Да? Я не знаю, какая точка зрения победит прямо вот сейчас. Да, думаю, что в такой в среднесрочной перспективе увильнуть от этого признания будет очень и очень сложно. И поэтому я бы, там, если бы мне надо было поставить в казино, я бы, наверное, поставил на то, что Лукашенко признает эти республики и ну, попросит за это какую-то цену, видимо, компенсацию, назовет ее компенсацией от санкций, которые за это прилетят, или там, в том числе украинских, возможно, санкций. Но ожидать, что он будет как с Крымом в 14... Вернее, даже не так, как с Крымом, как с Абхазией и Южной Осетией, говорит, что вот сейчас мой парламент рассмотрит, а я потом подумаю, не знаю, общаться с Зеленским на этом фоне, как он общался тогда с Саакашвили, мне это очень сложно представить. Это прям не тот временной сейчас, не то время сейчас, не тот период его деградации, по сути, его внешней политики, даже уже не эволюции, а именно деградации, который позволил бы ему такую гибкость, да, особенно с российскими войсками на своей территории. Вот, и поэтому думаю, что все-таки шансы высоки, что признает, может потянуть какое-то время, хотя чем дальше, тем неприличнее становится это затягивание. Но если он захочет потянуть, то в принципе для этого есть тоже аргументы. Можно попытаться выкрутиться и сказать, что вот мы оцениваем, поскольку мы как площадка Минского процесса, как якобы там какой-то гарант этих, хотя неформально не гарант, но хоть какой-то там медиатор в этих переговорах, мы должны оценить последствия этого шага для вот нашей роли как площадки и наших обязательств в этой связи как организатора Минского процесса, поэтому давайте подождем. То есть на какое-то время подумать, да, оценить риски, можно выторговать себе там дни или недели, я думаю.
Артем, вы уже начали говорить про войски. Это, правда, наверное, больше серьезное питание, чем вот признание, непризнание. Войски застались после обучения. Было сказано, что вот дали тренируются, а коли выведем, а тады, коли будет в этом политическая необходимость и мотосходность. На ваш погляд, коли это будет раз дни, может быть, на вот месяцы, это будет до того, как Беларусь признает эти республики, что, на ваш погляд, тут будет как бы дедлайном, что вызначить, коли их можно вывести?
А я думаю, они честно ответили на этот вопрос насчет политической целесообразности, когда у Владимира Путина появится такая политическая целесообразность. Только ну, они делают вид, что их там двое в комнате, да, но на самом деле, конечно, принимает решение тут уже один человек. И когда она появится, бог его знает, правда, Юрий, я не знаю ответа на этот вопрос, посчитает ли Путин, что гамбит закончен в том или ином виде, или что его еще можно потянуть, да, что из Запада еще можно что-то достать, или таким образом предотвратить какие-то санкции, сохраняя вот этот уровень напряженности. Потому что понятно, что если ты отводишь войска из Беларуси, это четкий сигнал того, что ты выбрал деэскалацию. Все. И все. И дальше все, что ты делаешь, воспринимается как блеф. Это понятно. Это значит, что для того, чтобы созрело такое решение, оно начало воплощаться в жизнь, а Путин должен понять, что все, он больше ничего не выжмет и не будет выжимать, стараться из создания вот такой угрозы войны в регионе, угрозы большой войны. Из этого, на мой взгляд, блефа. И поэтому придет ли он к этому решению в течение дней? Ну, я думаю, это не факт, что он еще принял это решение, на самом деле. То есть это может произойти в зависимости от реакции Запада. В зависимости от... Если она будет очень вялая и такие санкции, которые, ну, смешные, какие-то там, не знаю, визовые против каких-то чиновников, и на этом все ограничится, вполне возможно, что на этом интенсивитет будет исчерпан. Если будет какая-то более серьезная там санкционная эскалация со стороны Запада, ну, хотя я не вижу пока таких сценариев, но, допустим, Путин решит, что нет, да, я тоже не отступлю, да, в такой ситуации буду продолжать создавать угрозу. Может быть, эти войска задержатся на неделе и даже на месяцы. Наверное, там, по какому-то такому ощущению, да, которое у меня может быть, это, наверное, где-то дни, недели, да, потому что все-таки, чем дольше ты держишь эти войска на белорусской территории сверх обещанных там 10 дней или там, месяца, который был перед этим, это ежедневное унижение для Лукашенко. Унижать союзника, который тебе, в принципе, помогает и даже делает больше, чем ты от него хочешь, это немножко не по, простите меня, не по-пацански, да, делать это постоянно. Поэтому, может быть, действительно дождется признания от Лукашенко и выведет эти войска. Может быть, это будет частью такой неформального джентльменского между ними соглашения.
Артем, и наступное питание такое, как бы, урушливость концепту, который Путин вчера выклал. Он же, в принципе, говорил не только про вот эти две самообещанные республики. Его, как бы, месседж, послание было, что кепский Ленин вот все сделал неправильно, насадил эти дурацкие, недоречные республики, ну и вот мы, как бы, это все расхлебываем, мы с этого всего, как бы, покутаем. И в этом смысле Беларусь, это все тычется на вопрос и Беларуси. И тут навод идеологичное, так бы мовить, такое супротивление, фактично белый Путин, белогвардеец Путин и адепт Ленина, про что он в свой час сказал, Лукашенко. Які на Леніне грунтує беларускую незалежність, ну, пэўным сэнсе.
Да, да.
Вот. А вот як бы прэч вашага Леніна, кажа Путін. Это
можна... Юрій, но из мавзолея не выносит.
Не, не выносит. Так вот, моё пытанне. Вось гэты канцэпт, ён будзе мець какія-то практычныя наступствы ў адносінах паміж Расіяй і Беларусью. Калі Украіна недарэчная, то і Беларусь, чым яна дарэчней.
Понимаете, я думаю, что этот нарратив Путин использует для того, чтобы подвести историческую, идеологическую базу для наказания украинской власти и Украины как государства. Потому что в его глазах она заслужила быть наказанной. Она вот, как, самая мне, для меня запоминающаяся фраза этой речи была про декоммунизацию. Вы хотите декоммунизации, мы вам покажем, что такое декоммунизация. Сам Путин декоммунизацию в России не проводит, скорее тормозит. Единственное, где он хоть какие-то, скажем так, наступил немножечко на интересы коммунистов, это там, в признании формально массовых репрессий, да, и сталинских репрессий, хотя и там было сделано много шагов назад. Так вот, что касается вот Лукашенко. Пока Лукашенко и Минск, в принципе, лоялен, Минск не за что наказывать. То есть, ну, играйтесь вы себе в свой советский нарратив. Кому это мешает? Да, он не совсем наш. Да, для нас Ленин не такой герой, как он для вас. Для нас большевики не такие герои, как они. Герои для вашего такого постсоветского идеологического конструкта, которым вы называете идеологию белорусского государства. Окей. Но пока это не мешает нам, гуляйтесь. Но пока в случае с Украиной этот нарратив можно использовать для наказания Украины, для подведения вот этой вот исторической такой, я бы сказал, версальской базы, да, под вот здесь всю эту риторику о предательстве, о наказании, о травме, которую Россия получила, о том, что Россия – это жертва этого всего, да, исторических обстоятельств, тогда он Путин это использует. Я думаю, что здесь все довольно, все чуть более прагматично, да, чем философски для Путина. И в этом смысле, если бы Украина каким-то, не знаю, каким-то вообще таким зигзагом истории, казалось бы, коммунистическим государством сегодня или левым, как Беларусь, да, никто бы не занимался использованием антикоммунистической риторики со стороны Москвы, чтобы попытаться Украину как-то пошатнуть. Да. На здоровье, если вы лояльны нам, как хотите, хоть чуть-чуть, пожалуйста.
Артем, ну и еще одно питание, вот уже тут и нам в чате задают. Как вы оцениваете реакцию Захода, реакцию в целом? Так, они осудили, так сказали, что это порушение международных нормов, международного права, это порушение территориальной целостности Украины. Евразвяз заявил, что да, будут санкции, але какие, не сказали. Злученные Штаты ввели санкции фактично относно этих республик и особо как бы с ними напрост связанными. Але было, сдается, навод подкреслено, что это вот не те адские, там, пекельные санкции, какие были предугледжены для, как бы, прямого уворвания. Ну, формально кажучи, это, в принципе, уворвание с одного боку, потому что вот российские войски уже официально, так бы мовить, с погонами, под стягами уваходят на международно признанную территорию Украины. Але з іншого боку, Украина 8 годов за эту территорию как бы не воевала, она ее не контролировала. Так вот, как вы оцениваете вот моц санкций, какие были уведены?
Как что-то напоминающее Крым, да, и крымские санкции. Если вы помните, там тоже были в пакете много визовых, точечных ограничений. Были какие-то и экономические в адрес оборонной промышленности российской. Сейчас, видимо, приостановят Северный поток. Шольц об этом сказал, по крайней мере. Но в остальном, поскольку у Евросоюза, у США ограниченный, в принципе, инструментарий тех мер, которые они готовы даже в самом худшем случае задействовать, да, они не могут его израсходовать полностью, пока Россия не израсходовала полностью свой запас эскалации. Если Москва не пошла пока войной танковыми колоннами на Киев, да, то было бы странно вывалить сейчас абсолютно все со стороны Запада, причем при том, что они даже не готовы, как они сами говорят, там отключать SWIFT или отключать поставки газа и нефти. То есть мы понимаем, что готовность западных политиков, правительств жертвовать экономическими интересами своих граждан, она намного меньше, чем у Путина. Это очевидно.
А чему яны не керуются логикой многих, кто такую думку выказывает, что как бы, вот такая, так бы мовить, померковность, такая градуяванность реакций, ну, это новый Мюнхен. Вот коли бы Гитлера спынили в 1938 году, то, может быть, и не было бы сусветной войны. А так ему потурали, врешті-решт все равно отримали войну, як казав Черчилль, так сказать, і ганьбу, і войну. Вот. А может быть, коли б зараз дали отпор так, як коли б був кидок на Киев, ну, Путин бы и, может быть, как-то и вернулся с космосу. Ну, принамсі, такая логика есть. Чому? По ваших словах, ей не керуются.
Из-за запредельной цены того, чтобы означал вариант не пойти на уступ, ну, не пойти на мягкий сценарий. То есть я разверну мысль. Вот если мы говорим про мюнхенский, да, сговор, то альтернативой было воевать с Германией. Правильно? Останавливать ее санкциями, ну, это смешно, да. Остановить Гитлера могла только война, которую бы объявили там за вот Судеты, да, европейские державы остальные. А готовы ли они были идти на это? Вряд ли, да. Тогда уже не были готовы. Сейчас тем более не готовы. И сейчас, никто, ну, в серьезном вообще, в здравом уме не считает, что если ввести все санкции прямо сейчас, то российский режим развалится от этого. Наоборот, руки будут все полностью развязаны. И я думаю, что они руководствуются такой логикой. Они про себя они прекрасно знают, западные политики, что они не готовы платить большую цену за то, чтобы наказывать Россию. В этом фундаментальная причина того, что они так себя ведут, да, они уверены. Они знают, что они не могут дать больше. Они могут, у них есть очень ограниченный арсенал мер. И пока танки не стоят под Берлином, они не готовы будут отказаться от российского газа. Да. И поэтому, если вы не готовы, у вас в запасе только там, какой-то набор секторальных санкций, наверное, при каком-то апокалиптическом сценарии этот SWIFT, то отключив его сейчас, что у вас что будет сдерживать Путина дальше, если вы понимаете, что у Путина в резервах столько денег, что ему на какое-то время хватит, что вы не свергнете этот режим такими санкциями. Вот так они руководствуются, и поэтому, этой логикой они руководствуются, и поэтому это можно критиковать, да, можно критиковать неправильные ценности западных политиков, которые не осознают угрозу от Путина и, соответственно, не готовы заставлять своих граждан пострадать, потерпеть для того, чтобы эту угрозу ликвидировать. Это валидный такой пункт, такая точка зрения. Я готов там ее куда-то, ну, знаете, на полку с легитимными аргументами положить. Да, окей. Но если мы принимаем это как реальность, что они не готовы, то все, в этой реальности уже нет опции сдерживать Путина всеми оружиями и орудиями прямо сейчас. Да. Такого просто у них нет такого выбора. Иначе теряется сдерживающая функция санкций. Санкции все-таки имеют значение не как разрушитель режимов, а как что-то сдерживающее, что-то повышающее цену.
Артем, ну и про сотрудничество с Украиной, в первую чергу, у войсковой сфере. То, про что сказал Путин. Вот не может так отбыться, что вот Путин показал, что ее взять, он берет, и зараз многие краины Захода, краины НАТО будут думать, нет, надо нам как-то спинять крышечку сотрудничества с Украиной, что войсковое, это может скончиться вогуле сусветной войной, бо Путин такие вот, плюс к тому вот вы читали прогноз генерала Милли, керовника генштаба американского, и был опубликован в Fox News, что за 3 дня может дойти до Киева, а тогда его какой сенс в войсковом сотрудничестве протягу. Але может быть и иншие думки, и иншие бачення, что ну вот это было, как бы этот Донбасс, две республики, они как бы и были такие, как бы отрезанный ломоть, что называется. Ну, а теперь с остатней Украиной можно как бы больше активно сотрудничать в войсковой сфере, там поставить 2 центра под Очаковым, где-нибудь еще. Так-то так будет.
Я думаю, что какое-то время, пока они не увидят, что Путин завершил этот этап эскалации, наращивать вот такое присутствие американских военных советников или действительно военных баз в Украине они не будут. Они, наверное, будут продолжать поставлять оружие, если они там еще не поставили все, что они хотели, потому что это для них относительно безопасно. Но ставить, особенно американцы, которые воспринимают Путина как довольно непредсказуемого, малоадекватного лидера, который готов бросить российскую армию, бомбить Киев, вот, и поскольку они воспринимают Путина именно так, они, я думаю, не поставят под угрозу живым щитом своих советников, например, да, или своих инструкторов, или свои там военные какие-то объекты в Украине. Все-таки это не член НАТО, да, которого они имеют такие обязательства. Они их поставят, наверное, в Румынии, в Польше, да, или уже ставят, да, уже размещают новые войска. Но если Путин отступит, и если ситуация законсервируется, мы придем в какую-то такую, ну, ситуацию грузинскую, в ни мира, ни войны, да, но в целом некое затишье, то почему нет? Почему нет? Если надо будет таким образом показать, что блеф не работает, что угрозы не работают, что не получилось этими несколькими зимними месяцами напряженности вытащить Украину из-под там сотрудничества с НАТО, я думаю, они захотят это показать, конечно. Просто на более далекой дистанции. Да.
И опошнее питание уже про Украину. Вот сегодняшняя заява президента Владимира Зеленского. Мы верим, что войны могутной не будет супроть Украины, не будет широкой эскаляции сбоку Российской Федерации. Коли будет уведенное военное становище. Мы разумеемся, риски і заклікаємо Росію вирішати гэтае пытанне шляхам дыялогу, сядаць за стол перамоў. Ну, калі перакласці з дыпламатычнай мовы, это атрымліваецца, што за вот гэтыя дзве рэспублікі ў межах Мінску 2 Украіна воюваць, я так разумею, не будзе. Ці так гэта, ці так это перакладаецца, і наколькі в украінскім грамадстве будзе кансэнсус вакол такога падыходу, што фактычна, я так разумею, ваенная сітуацыя на мяжы з гэтымі рэспублікамі будзе такой жа, як з Крымам.
Вы знаете, я скажу циничную вещь, но мне кажется, что если все остановится здесь, вот на этом уровне эскалации, то это довольно выгодный исход для украинских политиков, вот цинично говоря, для украинской власти, потому что мне сложно рассуждать о глобальных интересах украинского государства, украинской нации, насколько важно иметь эти кусочки Донбасса в своей территории, это пусть украинцы решают. Ну, в политических интересах там, Зеленского, условно, будет, чтобы все остановилось, как сейчас. Поэтому, да, зачем за это зачем воевать за изменение выгодного тебе статус-кво? Почему он выгодный? Потому что эти территории украинцы признавали оккупированными до сих пор. Легально, политически, риторически ничего не изменилось. Ну, там сейчас будет больше российских войск. Они говорили, что там российские войска стоят всегда. А что это все марионетки. Теперь над Украиной не висит дамоклов меч Минских соглашений. И не она их разорвала. Она как бы все это время старалась их выполнять, а вот русские вышли. А русские получат санкции за это какие-то. Да? Украина получит какую-то поддержку, потому что жертве надо помогать. А полная моральная ответственность за обеспечение людей на этих территориях гуманитарная теперь не лежит на Украине вообще никак, потому что, ну как можно, я не знаю, обеспечивать какими-то пенсиями людей, которые полностью под оккупационным контролем. Поэтому это со всех сторон, политически говоря, ну, победа, да, если принять за данность, что, то есть если на этом остановиться, раз, да, и принять за данность то, что морально Украина на долгие-долгие годы прощается с этой территорией, как из Крыма. Я допускаю, что для многих украинцев это разные истории, и морально принять вот то, что там... Я знаю просто многих украинцев, которые родом там, с этих территорий Донбасса, я думаю, для них это очень болезненный момент. Да? Твоя территория стала полноценно оккупированной. Твоя родина. Но политически это другая история. И поэтому, да, я не думаю, что Украина будет воевать за эти земли, но это не означает, возвращаясь к вашему первому еще вопросу о сценариях, это не означает, что на каком-то этапе у Путина, может, там, или у кого-то в Кремле возникнет желание использовать вот новый балкон, да, для новой эскалации и таким образом провоцировать Украину на, не знаю, перестрелки какие-то у границы, или фабриковать вот что-то вроде того, что было сейчас с этими домиками ФСБшной пограничной охраны и так далее, фабриковать какие-то якобы нападения украинских диверсантов. То есть потенциал для эскалации здесь не исчерпан абсолютно, просто я не вижу, почему он может и должен исходить из Киева. Ни в каких интересах Киева нету вот сейчас обострять физическое противостояние с российской армией там.
Артём, и апошнее питание, вот, вертаючуся до процессу, вот все эти артобстрелы, так званый геноцид, яким оперировал Путин, это все по сутности Глявец и Майнилы, провокации нацистской немечены для войны с Польшей, СССР для войны с Финляндией. Ці это огонь в отказ, бо почали, насколько я памятаю, обстрелы как раз из этих республик. Ці это нечто иншее?
Мы это увидим, вот реально. Я думаю, что мы увидим, потому как эта ситуация развернется. У нее еще есть некоторые развилки, да, и я допускаю, что она вообще будет чем-то, ну, не похожим на все эти исторические параллели, потому что здесь слишком велик, в отличие от всех тех, да, предыдущих инцидентов, с которыми вы предлагаете сравнить, слишком велика роль вот этого вот информационно-политического, дипломатического давления. Все-таки это все еще для Путина часть его такой психологической эскалации в первую очередь. Вот. И из этих целей будут приниматься решения. Насколько они еще достижимы, насколько их еще надо поддерживать, да, а не за контроль над территорией, русским миром и так далее. И поэтому я здесь все-таки побоюсь делать окончательные выводы.
Добре, дякую великий Артем. А нашим глядачам я нагадаю, что за тем, как подеи будут развиваться далее, яны могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода Пры».
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.